Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем эфир. 7 сентября, вторник. Меня зовут Юрий Буткин. Сейчас 16.07. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, следим за тем, что творится на московских дорогах. Здесь рекорд на этой неделе. Да, кстати сказать, довольно давно уже в прогнозах этого не было. Сегодня прогноз есть. Сейчас в городе 6-бальные пробки, в 5 вечера 7-бальные, в 6 вечера 8-бальные, и на 7 вечера сегодня Яндекс предполагает будут 9-бальные пробки. Это максимум на сегодняшний день. В ближайшие 20 минут мы будем обсуждать сообщение о том, что за полгода в экономику Москвы инвесторы вложили почти 1,5 триллиона рублей. Насколько хорошо мы понимаем, кто инвестирует в Москву? Первая тема. Вторая тема – это ФАС, Федеральная антимонопольная служба, которая заподозрила две торговые сети, «Магнит» и «Пятерочку», в том, что в Рязанской области они завышали цены. Речь идет о монопольно высокой стоимости на картофель, лук, капусту и морковку. Попытаемся понять, а действительно вот две отдельно взятые торговые сети монопольно могут устроить такое, ведь в соседних магазинах вряд ли морковь, капуста, лук и картофель были намного дешевле, чем в «Магните» и «Пятерочке». Две темы для обсуждения в прямом эфире. СМС-портал работает для ваших сообщений. Можно писать через Телеграм, можно звонить 7373-94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Еще мы следим за лентами новостей. Вот ТАСС в эти минуты сообщает, что международные резервы России в августе выросли почти на 3% и на данный момент составляют 618 миллиардов 200 миллионов долларов. Это официальные данные. Только что эти цифры приведены Центробанком Российской Федерации. На северо-западе Испании пожар уничтожил 1500 гектаров леса. Об этом в эти минуты пишет агентство РИА Новости. И вот еще одно сообщение, которое только что появилось. В Москве найдено тело бизнесмена Игоря Радчика, основателя и генерального директора научно-технического центра «Завод балансировочных машин». Как пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, мужчина 48-го года покончил жизнь самоубийством. Следующая тема. Теперь начинаем обсуждение. Инвесторы за полгода вложили в экономику Москвы 1,4 триллиона рублей. Это на 21% больше, чем за первые полгода в прошлом году. Данные взяты с сайта мэра столицы. В заявлении главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова говорится, что больше всего вкладывались в машины и оборудование, возведение объектов недвижимости, благоустройство земли, создание объектов интеллектуальной собственности и строительство жилья. Подчеркивается, что на каждый рубль, который вкладывала городская казна, приходится по 3 рубля частных инвестиций. А Андрей Шульга, председатель правления инвестиционного банка «Финам», он с нами на прямой связи. Андрей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тут вот нам говорят, вкладывались вот эти вот рекордные инвестиции, вкладывали в машины, оборудование, ну и так далее. А мы знаем, кто вкладывается в экономику Москвы?
Ну, естественно, знаем, конечно. То есть мы же смотрим результаты второго квартала этого года и прошлого. Соответственно, безусловно, радуемся тому, что экономика восстанавливается. Мы помним то время сложное, когда предприятия останавливались, всех переводили на дистанционный формат работы. Но было много всяких сложностей, режим пропусков и прочее. Сейчас это все заработало. Вот. И сама система и подход, когда на бюджетные средства и частный капитал творят чудеса, он вот находит свое отражение. Да, малый и средний бизнес вкладывается в продукты, производимые Москвой, там, вот как было замечено на сайте мэра, в оборудование, в объекты инфраструктуры, в недвижимость, безусловно. Вот, мы все наблюдаем, как у нас в городе стремительно увеличивается количество там жилищных комплексов, объектов инфраструктуры, строятся бизнес-центры, и практически в каждом этом проекте присутствует частный капитал. Ну и плюс бы я еще отметил, что вместе вот с темой прямых инвестиций существенное влияние здесь оказывает пополнение казны города за счет налоговых отчислений. Мы наблюдаем, что последние несколько лет идет повышенный интерес к рынку ценных бумаг, и инвестиции в этой части все активнее здесь выступают юридические лица, это участники внешнеэкономической деятельности, которых в Москве становится все больше, и которые платят налог с дохода, ну, значительную его часть в результате осуществляемых конверсионных операций по сделкам с валютой. Это растет количество предприятий, организаций, которые свободные средства наряду с там вкладами, депозитами размещают в ценные бумаги, прежде всего с фиксированной доходностью. И здесь Москва тоже в первых рядах, выпуская свои облигации муниципальные как бы на рынок. Ну вот еще один пример. Плюс растет количество участников рынка ценных бумаг, среди которых мы наблюдаем в том числе и крупные банки, которые тоже значительную часть доходов своих, имеющих отношение как раз к инвестициям и сделкам ценными бумагами, тоже отчисляют в казну города.
Ну, вот смотрите, все-таки вопрос, Виталий, наш слушатель опять пытается формулировать его чуть иначе. Какого происхождения эти инвестиции, пишет он? Китай, к примеру, Европа? Или это, к примеру, офшоры с потенциально российскими деньгами? А я бы добавил, это малый и средний бизнес, о котором вы упоминали в основном? Или, к примеру, это инвестиции самых богатых людей? И количество инвесторов не тысячами измеряется, а, скажем, десятками?
Нет, я бы все-таки отметил, что речь здесь идет о малом среднем бизнесе в первую очередь. Ну, это как бы основные потребители, тем более, которые восстанавливаются после вот трудного периода пандемического, так его назовем. Вот. Ну, плюс субъекты федерации формируют, допустим, свои фонды прямых инвестиций, которые позволяют расширить способ как бы привлечения этих средств и затрагивают не только малый и средний бизнес, ну то есть юридические лица, но это инвесторы, это частные лица, вот, которые расширяют свои инвестиционные горизонты, как я уже отмечал, там со стороны вкладов в сторону вот каких-то, ну, альтернативных способов размещения своих свободных там денежных средств, своих ресурсов.
А кто-то отслеживает ситуацию, при которой не может, к примеру, случиться, что главным инвестором окажется иностранец, который все купит, или единственным или основным инвестором окажется определенное юридическое и физическое лицо, которое, к примеру, тоже окажется основным инвестором и всю Москву скупит?
Не, ну, такого не может получиться, потому что, ну, как бы действующим законодательством четко разграничиваются возможности там прямых инвестиций со стороны резидентов или там иностранных инвесторов. Ну, как правило, речь идет там о таких вещах, как земли или вот что-то вот такое. Поэтому нет. А с точки зрения, допустим, инвестиций, там, не знаю, в ту же недвижимость, там, при ее там строительстве или возведении каких-то объектов, ну, здесь, как правило, ограничений нет, и по большому счету разницы нету, кто выступает как бы конечным инвестором. Ну, здесь я, допустим, проблем не вижу. Ну, и потом все-таки при подобных вещах всегда оцениваются определенные риски и их восприятие, допустим, со стороны там, ну, резидентов, наших соотечественников и, соответственно, наших российских компаний, оно воспринимается проще и значительно интереснее, чем, скажем так, привлечение иностранного капитала, где много всяких разных у них своих внутренних каких-то ограничений и сложностей. Поэтому, ну, такого просто не получится.
Спасибо. Андрей Шульга, председатель правления инвестиционного банка «Финам», был с нами на прямой связи. Виталий пишет, а зачем покупать Москву? В чем смысл? Как игрушку? Но подождите, если инвестировать в Москву, это выгодно? Следовательно, чем больше ты проинвестируешь туда, где выгодно, тем больше выгоды ты получишь. Роман из Штутгарта утверждает, что Лужков что-то купил. Средний бизнес – это вопрос от Владислава Эдуардовича. Это от какого оборота? Это все легко можно узнать. Заходите в интернет, и все это вы поймете, как это работает. Вот Андрей Шульга обращает внимание на инвестиции со стороны малого и среднего бизнеса. 7373948. Инвесторы за полгода в экономику Москвы вложили почти полтора триллиона долларов. И это рост, рублей, конечно. И это рост на 21% по сравнению с таким же периодом 2020 года. Хорошие новости. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Алло. Да, здравствуйте, Юрий. Вы знаете, я что-то не услышал ничего про реальный сектор экономики, собственно говоря. Если он, собственно говоря, вкладывает, как я так понимаю, это, собственно говоря, иностранный капитал. Тут те же заводы, допустим, наш ЗИЛ там уничтожили, там Рено, так сказать, сделали. Или там, допустим, уплотнительный за тройку, вот эти ЖК строй, собственно говоря, как плотно, больше, чем в Сингапуре, собственно говоря. Такое впечатление, что...
И же плохо, что ли, это? Я не понимаю, это плохо?
Ой, да вообще складывается. Ну а что хорошего вот в эти гетто, собственно говоря, освобождают территорию?
А как вы определяете, как... вот это гетто, новый дом, а вот это не гетто, к примеру, старая хрущевка?
Юр, вы знаете, вот строят вот эти ЖК, никакой там ни школ, ничего нету. То есть сплошное жилье, ни производства нет никакого, ничего.
Люди, а надо обязательно, чтобы в жилом квартале было производство? Ну, прошу прощения. Ну, говорят же у нас, подождите, пишет Виталий, что малый и средний бизнес вымер, как мамонты. А тут инвестиции, не очень понятно. Владислав Эдуардович тоже говорит, слушайте, это же хорошо, растет, город развивается. Вот видите, не всем это хорошо. Или кажется, что это хорошо. 7373948. Слушаем вас. Да, еще раз. У нас вот сейчас я просто наблюдаю, как кто-то пытается дозвониться на номер на +7 925 48 94 8. Это бессмысленно делать. Мы принимаем на этот номер только СМС-сообщение. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Владислав, Москва. Ну, я бы хотел немножко слушателю разъяснить предыдущему о наличии школ, детских садов. То есть, когда строится жилищный комплекс, достаточно крупный, то есть, там, к примеру, там у вас 10 домов, да, вы строите 3 дома, после этого вы обязаны построить детский садик, школу в этом районе, и только после этого вам дадут достроить оставшиеся дома. И ничего у вас не получится, ничего вы так не обойдете.
Ну, хорошо, хорошо, все объяснили. Спасибо. Различие простое. ЖК строят капиталисты. Это же гетто, а хрущевки построены светлыми советскими лицами, поэтому это не гетто. Может быть и так, я не знаю. Вечно недовольный Алексей Морозов пишет, что мы уже 5 лет развиваемся без прямых зарубежных инвесторов. Так, убираем зарубежных инвесторов, следовательно, это инвестиции российские. Малый, средний, крупный бизнес. Насколько это правильно? 7373948. Вот Артем говорит, вот инвесторы строят дублер Кутузовского проспекта. А мне, говорит, ни жарко, ни холодно. Инвестиции должны, с его точки зрения, конвертироваться в реальный сектор, давать отдачу в виде реальных рабочих мест. Артем, а строительство дублера Кутузовского проспекта реальных рабочих мест не дает? Я правильно вас понял? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Долго. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. Рафаэль, Москва. Спасибо за эфир.
Спасибо вам.
Смотрите, да, по поводу увеличения инвестиций, хочу высказать такую точку зрения. Сам вот тоже инвестирую в свой бизнес, там расширяемся потихонечку. Вот в плане роста денег. У нас все подорожало значительно. Вот там и оборудование закупаю, да, для производства одежды. Подорожало на 40%. Можно сказать, что я инвестирую на 40% больше. То же самое и со стройматериалами и так далее.
Подождите, вы хотите сказать, что когда я иду за едой, я инвестирую в еду? Ну, давайте не будем.
Еду вы покупаете, чтобы потреблять, а я вкладываю деньги, чтобы их зарабатывать. Немножко разные вещи. Я просто говорю о том, что инвестиции
если выросли, это расходные, но при этом... Если это расходные материалы, вряд ли это инвестиции.
Ну, вот дом строите, покупаете стройматериалы, железо, там, арматуру, кирпич, я не знаю. Это все подорожало в 2 раза. Дом стоит построить, 2 раза денег больше надо вложить. Вот, соответственно, инвестиции на этом фоне также растут отчасти. То есть отчасти рост инвестиций.
Это просто рост цен.
С ростом цен, затрачиваемых на эти инвестиции. Да,
вот. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Инвесторы за полгода вложили в экономику Москвы 1,4 триллиона рублей. С одной стороны, хорошая новость. Но вот если учитывать то, что только что говорил Рафаэль, может, она и не так хороша. Это на 21% больше, чем за первые 6 месяцев 2020 года, судя по официальным цифрам. А Рафаэль говорит, а цены-то выросли почти вдвое.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виталий, кстати, задается вопросом хорошим. А наш брат, рядовой гражданин, имея гипотетически миллион, вложил бы в Москву? Хороший вопрос. А может быть, кстати, кто-то и вкладывает. 7373948, телефон прямого эфира. А то вот Сергей из Перова говорит, я буду в еду инвестировать, ведь я ем, чтобы было силы что-то потом производить. Тоже инвестиции своего рода. Ладно, у нас следующая тема. Федеральная антимонопольная служба заподозрила «Магнит» и «Пятерочку», две торговые сети, в завышении цен в Рязанской области. Пресс-релиз ведомства выпустило, в котором говорится, компании устанавливали монопольно высокую стоимость картофеля, лука, капусты и моркови. Отмечается, что региональное управление ФАС в августе проверяло цены на социально значимые продукты в крупнейших торговых сетях и выяснилось, что в некоторых случаях в магазинах «Магнит» и «Пятерочка» наценка превышала 100%. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов к нам присоединяется. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот смотрите, теперь есть официальные оценки. Нам обычно те, кто занимается ритейлом, говорят, у нас там доходов-то нету. А вот, пожалуйста, Федеральная антимонопольная служба. В некоторых случаях наценка превышала 100%. Это как понимаете?
Ну, смотрите, во-первых, действующее законодательство не запрещает устанавливать 100% наценку, хоть 1000%. Здесь наценку регулирует рынок. То есть, соответственно, покупатель, попросту говоря, должен быть не готов платить ту высокую цену, которую может установить магазин. Либо это магазин, например, премиум-класса, тогда, соответственно, люди туда ходят немножко за другими ценами. Если мы, например, слышим точку зрения от тех магазинов, которые объявили, которые ФАС Рязанский обвинил в нарушениях, в том, что у них таких наценок не было. Поэтому эта еще информация требует проверки. Региональные ФАС вообще очень сильно страдают зачастую даже безграмотностью. Мы периодически слышим о том, что они возбуждают какие-то административные дела, которые потом не выдерживают никакой критики в судах, и зачастую эти решения потом отменяются. Поэтому надо просто подождать, посмотреть развитие ситуации, ну и в целом понять, в чем там именно у них нарушения имеются, если они действительно имеют место быть, потому что все-таки напомню, что сами компании говорят, что таких наценок у них в Рязани нет.
Хорошо, тогда по-другому. Вот ФАС заподозрила «Магнит» в завышении цен в Рязанской области. Хорошо, допустим, они установили на некоторые товары цену, наценку в 100%. Они что, доминируют на этом рынке? И все-таки в других магазинах тоже были дорогие морковка, лук и капуста.
Это тоже вопрос именно доминирования. Я очень сильно сомневаюсь, что у них доля превышает 25% в Рязанской области. Соответственно, они не подпадают под монопольное регулирование, и, соответственно, их цены не могут регулироваться тем же самым ФАС с учетом доминирующего положения в данном либо субъекте федерации, либо в муниципальном образовании. Поэтому я говорю, что тут вызывает очень много вопросов те формулировки, которые озвучиваются.
Теперь еще отдельно в антимонопольной службе в этом сообщении подчеркивается цены на социально значимые продукты. Означает ли это, что государство ограничивает во всех магазинах наценку на такие товары?
Есть определенная группа товаров, на которую наценка действительно ограничивается, она достаточно узкая, и там не просто, что весь картофель или там все мясо или еще что-то подпадает, там есть определенное, есть соответствующее нарушение законодательства, государство, конечно же, имеет возможность применять соответствующие меры, тем более с учетом текущих онлайн-касс и прочее, есть, получается, возможность в автоматическом каком-то режиме отслеживать. Но с учетом того, что, опять же, и субъекты и федерации, как, вот, как регионы, региональные правительства, мониторят цены соответствующие, опять же, и федеральные службы, и мы последние, в общем-то, достаточно длительное время слышим о том, что этот мониторинг обсуждается и в правительстве, то, соответственно, очень сомнительно, что такая высокая в магазинах, с учетом того, что идет именно контроль, прежде всего, именно сетевых магазинах за составлением цен на социально значимые продукты.
Правильно ли я вас понимаю, что если, к примеру, морковка вдруг во всех магазинах района стала стоить 150 рублей, то есть подорожала радикально, то Федеральная антимонопольная служба узнает об этом почти сразу?
Да, я думаю, что практически мгновенно, потому что, говорю, мониторинг осуществляется всеми возможными способами, различными организациями, в том числе на федеральном уровне есть соответствующие заседания, которые рассматривают текущую ситуацию во всех субъектах федерации. Соответственно, если вдруг в каком-то регионе аномально скаканули цены на ту или иную продукцию, что может говорить о каком-то, например, сговоре, который тоже мы слышали, обвиняют, то, конечно же, на это можно каким-то образом отреагировать. Но, опять же, если вдруг во всей Рязанской области, во всех магазинах выросли цены на морковь, то это, наверное, все-таки говорит о том, не о том, что это есть сговор, но, по крайней мере, со стороны торговой сети, это говорит о том, что это рыночная конъюнктура и такова закупочная в итоге цена, потому что все-таки, в первую очередь, торговые сети любые...
Алло? Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Видимо, Андрей Карпов пытался сказать, что любые, они зависят от цены производителя. А Владимир рассказывает, наш слушатель, через Телеграм, напомню, пользователю говорит МСК-бот, надо писать, как все это работает в Соединенных Штатах Америки. Он как раз поставляет в сетевые магазины, в супермаркеты продукты. Доход дистрибьютора составляет 27% плюс к цене производителя. Вот чтобы вы понимали, как работает. Ну, это же логистика, люди тратят на доставку, на содержание складов и так далее. А Сергей, кстати, пишет 631, что всегда трудно отделить сговор от конъюнктуры. Ну или вот, к примеру, если вдруг резко подорожало во всех магазинах, их что, все наказывать? Так вот, Владимир в Штатах пишет, доход дистрибьютора 27%, то есть исходная картошка у после Владимира становится дороже на 27%. Он довозит картошку до магазина, уже подорожавшую на 27%, и там в магазине супермаркет накидывает к его цене еще 40%, правда, они цену изменить уже не могут, пишет Владимир. Так это работает в Соединенных Штатах Америки. А Владимиру Свиридову кажется, что у нас все хорошо, по крайней мере, лучше, чем раньше. Надеюсь, пишет, эволюция в тупик не зайдет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Борис Семенович.
Да, Борис Семенович.
Ну, вот морковка второй год что-то не родится. То ли семена такие безобразничают, поставщики семян, но морковки нет второй год. Поэтому я не удивляюсь, что морковь дорожает сильно.
Нет, смотрите, Борис Семенович, я хотел вас спросить. Вот пока наш предыдущий спикер Андрей Карпов говорил, 877-й написал. Я в субботу, говорит, в Скопине. Или Скопини, я уж не знаю, как правильно ударять, в Рязанской области, это знаменитый теперь город, покупал картошку, 7,5 килограмм, заплатил 480 рублей. И вот тут вопрос, 877-й спрашивает, вот это дорого или нет? Как понять, это дорого или нормально?
Ну, вы понимаете, вот я ходил в Пятерочку, и картошку ведь народ выбирает хорошую, а плохая остается, а магазин должен списать. Или куда-то ее деть, продать ее не удастся, она не очень-то, скажем так, хорошего качества получается. Поэтому я не удивляюсь, что магазины завышают цены в расчете на то, что будет много списано в отходы картофеля. Ну а что касается капусты, так для нее еще рановато. А вообще картофель на рынке должен быть в этом году довольно, ну скажем так, не очень высокие цены должны быть, поэтому магазины-то особо завышать на картофель не должны.
Ну, торопиться не надо, значит, покупать картошку, если вам кажется, что картошка дорогая. Но тут ведь какая штука? Вот, например, вы скажете, а что это у тебя картошка так подорожала? А вам, к примеру, тот, кто картошку продает, скажет, плита ОСБ за этот год в 4 раза подорожала. Так почему моя картошка не может подорожать в 4 раза? Возможно, он будет прав. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 7 сентября, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем в прямом эфире, следим за тем, что творится на московских дорогах, что пишут информационные агентства, ну и обсуждаем вместе с вами главные темы этого дня. Вот две, которые мы выбрали на ближайшие 20 минут, это, во-первых, запрет питерского Роспотребнадзора в школах на колбасу, макароны по-флотски, там на самом деле много чего запрещено теперь, блины с мясом, блины с творогом, яичница, заливное, холодное, холодные супы, грибы, сало, арахис, кремовые кондитерские изделия, Как кремово? Ну ладно, обсудим. Газированные напитки и натуральный кофе. Первая тема. Вторая тема. Производители бытовой техники заявляют о риске дефицита холодильников в России. Как вы думаете, почему? Потому что есть новые правила ввоза хладагентов. Ну, то есть, хладагент могут не ввести. Вот холодильников и не будет. Поговорим об этом через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно, да, и, кстати, сказать, кто, Лас-Вегас. Вот давайте так, мы о чем хотим говорить, мы о том говорим. Вы можете предлагать свои темы, но вот этот заход, а не хотите, вот давайте не будем, ну, правда. Мы, как кажется, мы пытаемся разговаривать друг с другом, а не вот так. Хорошо, следующая тема для обсуждения, но сначала срочное сообщение, которое приходит нам на ленты информационных агентств. Россия не примет участие в министерской встрече по Афганистану 8 сентября. Это только что появилась молния на ленте агентства ТАСС, заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ну и еще важное заявление министра здравоохранения. Мурашко говорит, молодежь и беременные стали попадать в группу риска по коронавирусу. Теперь первая тема для обсуждения. Роспотребнадзор в Санкт-Петербурге запретил в школах колбасу и макароны по-флотски. Это такие заголовки сегодня появляются, но там на самом деле список-то большой. Много на чем нельзя готовить в школьных столовых. Ну, а что готовить? Тут тоже сильно большой список, и там не только колбаса с макаронами, ну, то есть бутерброд с колбасой, это больше в школах невозможно. Макароны по-флотски нет, блины с мясом нет, яичницы нет, заливные блюда нет, холодные супы, грибы, сало. Ну, я думаю, что грибы и сало школьникам и так в буфетах предлагали вряд ли. Елена Соломатина, врач-диетолог, к нам присоединяется. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень какой-то странный список. Ну, главное, меня, например, шокировало кремовые кондитерские изделия. До этого меня шокировал бутерброд с колбасой. Все это теперь детям нельзя.
Угу.
А как так?
Ну, во-первых, эти продукты скоропортящиеся, ну, хорошо, если мы даже будем говорить, что сейчас они немножечко другие, и крем, он не так быстро портится, но потому что вместо масла сливочного стали использовать заменители, и сейчас мы уже редко найдем натуральный крем, или он будет стоить достаточно дорого, а понятно, что это в школьном питании ограничена сумма самого завтрака, обеда. Вот, поэтому тогда это либо заменители масла, то есть пальмовое масло, либо это делают еще эти пирожные на маргаринах, кулинарных жирах и прочее. Это трансжиры. То есть это когда обычное растительное масло пропускают через водород, присоединяется молекула водорода, и оно, в общем, становится совершенно другой структуры. И, естественно, организм его не может нормально усвоить. И вот такое изделие вызывает очень много побочных всевозможных эффектов.
А что там вообще остается, если даже блинчиков нельзя?
Ну, блинчики, скорее всего, тоже по этой же причине, просто блинчик, ну, даже не по этой причине, что там крем, да, а потому что это продукт, любые сложные продукты, вот паштеты, ведь блинчики кладут рубленый фарш или творог.
То есть котлета тоже, подождите, ну тогда и котлета не идет.
Вот, но в блинчике есть вот это тесто, сам блинчик, и он быстро это тесто отсыревает. Но опять же, что кладут, какую начинку? Ну, не проворачивают, скорее всего, качественное мясо блинчика, да, и тут же вам свеженьким подают.
Просто
вот, поэтому...
Вы просто до этого про трансжиры говорили. Там отдельно поварам запретили использовать майонез, маргарин, кетчуп, продукты, жареные во фритюре. То есть и тут тоже ограничения. Получается, что там, в общем, особо ничего и не приготовишь. Одни каши будут, да, как это теперь говорят, пюрешка. Или пюре тоже нельзя?
Да, ну детям, нет, ну можно, пюрешки можно, слава богу, вот, ну детям из мясных все равно какие-то, ну та же курица, она хорошо разваривается, она и мягкая, и все-таки, потому что кусок мяса, детский организм, он не может нормально усвоить, особенно если жареный, или, да, потому что, ну еще он не совсем совершенный, поэтому и детям и делают котлетки, биточки, вот в таком рубле. Каком-то состоянии. Ну, есть мясо, как я уже сказала, то есть курица, ну, в общем-то, его можно разварить. И...
Да. Наши слушатели, в общем, задают самый понятный вопрос. Если все это нельзя детям в школьной столовой, Угу. То ведь получается, что и дома нельзя. Это такая обычная домашняя еда.
Нет, это другая история. Вот я почему говорю, дома вы сделаете блинчики, берете мясо, проворачиваете, и блинчик вы делаете, и жарите его, извините, там, да, меняете масло, а не на машину масло, которое там несколько раз уже, ну, оно становится, образно говоря, машиной, конечно, не на машину. Вот, но все равно на свежие, делаются свежие продукты, делаются, они помещаются в холодильник сразу же, или... А еще лучше они съедаются сразу в такие продукты. Нет,
ну то есть тогда вот, получается, что получается, что мы исходим из того, что повар школьной столовой берет самое дешевое, непонятно как готовит и непонятно как хранит приготовленное.
Есть такая опасность. Ну, не исключено. Это не значит, что он берет там самое-самое и непонятно, как готовит. Но, в общем, не исключено. Страна большая.
Но как-то до этого мы выросли. На подобного рода пищи, как мне кажется, раньше же это не запрещали или это запрещалось всегда?
Нет, ну, раньше немножечко другая была вообще история, да, из самих продуктов, и не было такого количества, так сказать, фальсификатов, и не было такой централизации. Все равно, насколько я помню, широко использовались какие-то местные там, да?
Ну, как правило, силы. Да.
Вот, а сейчас это не все-таки централизованно, и поэтому используются такие продукты, знаете, как в самолетах, вот они так, долгого хранения, то есть, чтобы такое универсальное некое такое, независящее от региона, от национальных каких-то особенностей, ведь есть же еще какая-то еда вот национальная, к которому ребенок привык дома, он привык этим питаться, а тут ему дают совершенно другое. Поэтому одно дело, что ему дают там даже супер может быть полезное, а другое дело, как он это еще съест и как усвоит. Вот, и будет он вообще это есть ли, если он к этому не привык. И яйца, когда, ну, я помню, да, они не таили источника опасности, и детей даже поили гоголем-моголем. Это
вот-вот-вот, тут как раз про яичницу это все вспоминают, это как?
Да, так это, скорее всего, глазунья тут имеется в виду, потому что вот сейчас яйца должны очень хорошо термически обрабатываться, не исключен, там раньше было только яйца водоплавающих птиц, mm-hmm. Они, ну, имеют риск выше заражения сальмонеллезом. А сейчас и куриные тоже, они, ну да, это не в каждой пачке, которую мы покупаем, но кур выращивают по другим критериям. Раньше куры, они там паслись, так скажем, бегали на лужайке. А сейчас они же просто сидят в клетках неподвижно, и, ну, и их приходится и подкармливать разными, так скажем, препаратами, чтобы они не болели. Но это оправдано, с одной стороны, потому что, чтобы не допустить вот даже того же развития сальмонеллеза. Когда мы делаем что-то промышленно, в больших масштабах, ну, уже немножечко другие риски. И они долго хранятся, все-таки эти яйца. Тогда, вот, короче, не обязательно путь яиц, а вообще путь продуктов был короче от... сразу того, кто это произвел, и до стола. Хотя и тогда были отравления. Тут тоже говорить о том, что вот сейчас отравления тогда не было, и тогда они были, потому что сейчас добавляют консервантов. Консерванты и отравления меньше зачастую. Сейчас они не так часты, как вот даже были тогда. Потому что те же, ну, тот же творог, он там хранился день-два, а сейчас можно его хранить там до бесконечности. Ну, и другие вот продукты. Поэтому тут палка о двух концах.
Понял.
Ну, скорее всего, потому что действительно не совсем качественные продукты, та же колбаса там, да, ну, не очень дорогая.
И время вот. Неочевидное. Ну, я понял. Спасибо.
И плюс, да.
Врач-диетолог Елена Соломатина была с нами на прямой связи. Сергею кажется, что государство таким образом расписывается в неумении, как следует контролировать столовые и качество продуктов в школах. То есть некое государство, с точки зрения Сергея, должно приходить в каждую школу и контролировать каждый продукт. Ну а как иначе? Иначе, он говорит, государство расписывается в неумении. Алексей Морозов, очень были натуральные советские продукты, очень качественные, но был там маленький недостаток, да? Либо частичное, либо полное их отсутствие. Теперь 386-й. То же самое, кстати, принимая такие решения, власть расписывается в бессилии в области контроля перед изготовителями школьной еды. И вы же будете говорить наверняка, что раньше-то было все по-другому. Но раньше было то же самое. Только что об этом говорила Елена Соломатина. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Где-то вот сколько я помню, сколько мы занимались лагерями, майонез, сметана и непереработанный творог всегда были запрещены. Запеканку, пожалуйста, сырники, пожалуйста, непереработанный творог нельзя было. Ни летом, ни зимой. Я никак не могу понять. Вот сейчас открыли горячую линию, попросите за тавтологию, по горячему детскому питанию. Так может туда сообщать, а или поваров наказывать, а не заменять какие-то продукты? А я вот не понимаю, чем сосиска купленная, отваренная, лучше блинчика с мясом или с творогом.
Ну, в данном случае оба плохо.
Оба плохо. Колбаса сырокопченая, ну, у нее же длительные сроки хранения, это же не вареная колбаса. Она может и неделю храниться.
Да и вареная колбаса не 2 часа хранится.
Да у нас сырокопченая не хранится не потому, что она не хранится, а потому что ее сожрут. Я вас уверяю, вот сколько наши дети у нас бывают, они с удовольствием съедят кусок мяса. Причем, чем больше кусок, тем с удовольствием они его съедят. Но,
видите, тут же еще ведь вопрос, сколько стоит такая школьная еда.
Тогда давайте говорить о том, что у нас нет денег на горячее детское питание.
Хорошо.
И будем на эту тему заморачиваться.
Логика понятна. 7-3, 7-3, 94-8. С одной стороны, хочется, чтобы было подешевле. С другой стороны, хочется, чтобы оставалось хоть некое разнообразие. Но тогда это разнообразие будет очень небольшим. Это же опять разговоры, что раньше лучше было, пишет Алексей Морозов. Виталий, как же мы выросли с теми столовыми, когда мы, будучи школьниками, там помогали в рамках дежурства класса по школе. А это ведь Россия, конец 90-х, нулевые годы. А есть еще и 80-е годы, есть и 70-е, и тоже было что-то подобное. Андрей Пестов пишет, как помню себя, пюре с котлеткой, с сосисками, макароны с рыбой, сок томатный, было супер. Что-то было супер, что-то не очень. Давайте тоже не будем преувеличивать прелесть вот тех прежних школьных столовых, которые были тогда, когда деревья были большими. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вы знаете, я думаю, что не надо, чтобы власть приходила в каждую школу. Я считаю, что власть должна выработать такую систему, чтобы производители этой школьной еды боялись, в принципе, заниматься вот этим вот добавлением жиров и так далее. А у нас некоторые позиции вообще официально можно использовать в стране. Вот в чем проблема-то.
Ну, значит, можно. Вот давайте хотя бы на эту тему мы спорить сейчас не будем. Вот эта отрава, правда, она разрешена? Хорошо, но это ваш взгляд. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да, Леонид.
Ну, я уже когда-то говорил в эфире, что мой бизнес связан с общепитом, поэтому я немножко понимаю, о чем речь. Я хочу сказать, что, во-первых, нельзя сравнивать промышленное питание.
Ну, в данном случае все-таки речь идет про школьные столовые.
Да-да-да, но это же все равно общественное питание.
Ну да.
Нельзя сравнивать с домашним. То есть то, что у вас дома там может храниться творог месяц, это нельзя, что там так может. Там другие условия, другая проходимость и все такое прочее. Это первое. Второе, насчет контроля. Смотрите, невозможно организовать контроль так, чтобы все и всегда было под контролем. Это просто физически просто невозможно. Это надо в каждую столовую поставить инспектора.
Нет, но... При этом мы подождите, помним, Леонид, да? Но идея-то, вы же слышите обсуждение. Идея такая, чтобы действительно контролировали каждого. Причем, учитывая слова, использованные предыдущим слушателем, надо, чтобы каждый еще и боялся этого контроля.
Да-да-да, объясняю. И тут я вспоминаю слова классика. Нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради 300% прибыли. Поэтому вот весь этот контроль, построенный на страхе, он не работает. Я думаю, что просто... Оплата питания должна развиться другим способом. И тогда уже потребитель, вот как в обычном общепите, да, то есть если ты плохо готовишь, к тебе просто никто не будет ходить. У тебя невкусно, у тебя люди травятся, ты быстро умрешь.
Леонид, не бывает нескольких школьных столовых внутри одной школы.
Так, но нам никто не мешает сделать так, чтобы оплата в эту единственную столовую шла... от потребителя, и в случае, если нас не устраивает, то мы меняем оператора. Желающих заняться этим бизнесом полным-полно, я вас уверяю.
Понял, спасибо. Вот как это должно работать. Алла, это мы опять про то, как было раньше хорошо и как плохо теперь. Совесть надо иметь, сейчас совесть, деньги заменили. Я просто, Алле, напомню, сколько скандалов вокруг качества еды в школьных столовых было в советское время. Иван Иванов утверждает, что звонящих в эфире не слышно. Ему кажется, что ведущий как бы разговаривает сам с собой. Ну, люди же как-то дозваниваются. Что еще? Помнится, в 2020 году президент ратовал за обеспечение всех школьников горячим питанием. Ну вот, в Санкт-Петербурге, судя по последним сообщениям, горячее питание будет, но оно будет слегка ограничено. В этот список не будут входить макароны по-флотски, блины с мясом, блины с творогом, яичница, заливные блюда, холодные супы, грибы, сало, арахис, кремовые кондитерские изделия, газированные напитки и натуральный кофе.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Производители бытовой техники заявили о том, что в России близок дефицит холодильников. Как они утверждают, это связано с новыми правилами ввоза хладагентов. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники направила письмо главе Минэкономразвития. О чем пишут? Они указывают, что с июля для части импортеров стал невозможен ввоз хладагентов, которые используются при производстве кондиционеров, холодильников и другой подобной техники. Фактически на импорт была установлена квота, хотя законодательно, как говорится в письме, это никак не закреплено. Антон Гуськов, директор по связям с общественностью в этой самой Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. Антон Геннадьевич, здравствуйте. Алло. Попробуем еще раз набирать его. Письмо. При производстве кондиционеров, холодильников и другой подобной техники используется хладагент. Решениями чиновников на импорт была установлена квота, хотя законодательно это никак не закреплено. В связи с этим многие компании, которые не успели оформить разрешение, не смогут ввести свою продукцию к началу следующего года. Антон Гуськов из Ассоциации торговых компаний. Попробуем еще раз. Антон Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, насколько это серьезная проблема? Ну, кто-то не успел, ну, значит, оформят чуть позже.
Ну, проблема серьезная. Дело в том, что... из-за чего эта проблема вообще появилась, да, начнем сначала. Дело в том, что Минприроды, по сути, установила одни правила, точнее, эти правила установила Российская комиссия. А Минприроды своим письмом установила, точнее, предупредила участников рынка о том, что на этот год квоты вводиться не будут. Исходя из этих условий, компании, которые производят или продают устройства с хладагентами или хладагенты, стали заключать контракты, исходя из тех условий, которые регулятор установил. Много контрактов было заключено, и техника уже двинулась в Россию. Потому что, например, кондиционеры у нас практически не производятся, ну, практически 100% импорт, особенно бытовые. То же самое касается ряда хладагентов. И потом, в процессе как бы уже вот, реализации этих контрактов, вдруг правила почему-то поменялись. Причем совершенно безосновательно. Выяснилось, что, оказывается, квота якобы должна быть, или она даже, может быть, есть. И то же самое ведомство говорит о том, что квота исчерпана.
Так а вот если квота исчерпана, значит дальше нельзя продавать и производить?
Получается, что нельзя ввозить, да. Получается, что нельзя ввозить, и контракты, которые еще не до конца сюда реализовались, то есть еще не доставлена техника, они просто зависли, потому что эти компоненты и эту технику просто в России теперь невозможно будет ввести, таможня их не пропустит.
Дальше, почему мы говорим о дефиците холодильника, ведь хладагенты используются не только при их производстве?
На самом деле это касается достаточно широкого спектра устройств, как бытовых, так и промышленных. Хладагенты используются и в системах охлаждения промышленных, складских, соответственно, это логистика, строительство и все прочие отрасли, и бытовые, то есть те устройства, которые дома люди устанавливают. Поэтому проблема гораздо шире, чем только бытовой сегмент, даже гораздо шире. И даже, может быть, в большей степени это касается именно промышленных установок и промышленных кондиционеров. Но бытовые кондиционеры также затронуло эту проблему. Дело в том, что блок, вот внешний блок, который в кондиционере идет уже заправленный, он должен быть заправлен при транспортировке, иначе технологически просто там трубки ломаются внутри или могут окислиться. Вот, поэтому это устройство идет уже заправленное, соответственно, оно тоже не попадает России вот из-за этих вот перетрубаций. Собственно, наше обращение направлено на то, чтобы Минэкономразвитие здесь, то, что мы в Минэкономразвитие обратились, и в Минприроды, для того, чтобы здесь немножко порядок навели и были более последовательные ведомства в своих решениях, потому что на самом деле такие ограничения может устанавливать только акт не ниже постановления правительства Российской Федерации. И Минприроды здесь, конечно, на наш взгляд, немножко полномочий свои превысило.
А вот эти сообщения, что вы обратились в Минэкономразвитие, они перенаправили в Минпромторг, это просто делает отсрочку для получения вами ответа?
Ну, есть некие, видимо, аппаратные правила, с одной стороны. С другой стороны, все-таки мы надеемся, что Минэкономразвитие, как орган ответственный за вопросы взаимодействия с Евразийской комиссией, этот вопрос... Евразийской комиссии, конечно же. То есть эти правила устанавливаются не для российского рынка, а они устанавливаются на весь Евразийский союз.
Но мы же согласились с этими правилами.
Тем более, конечно. Вот, поэтому вводить какие-то новые ограничения здесь Российская Федерация самостоятельно, наверное, не совсем может. Во-первых, как минимум, это правительство должно делать, а не приказ или письмо министерства.
Но просто тут не очень понятная история. Минприроды издает некий документ, а вы жалуетесь на него в Минэкономразвитие, который перенаправляет вашу жалобу в Минпромторг.
Во-первых, тут, конечно же, есть некая чехарда, с одной стороны. С другой стороны, здесь есть определенный порядок взаимодействия между ведомствами. Я думаю, что лучше их об этом спросить, они об этом лучше расскажут. Но поскольку это вопрос, касающийся ведения Евразийской комиссии, как я сказал, а Минэкономразвитие здесь является таким главным органом, который взаимодействует от имени, Российской Федерации, да, там есть, собственно, и другой уровень, но из министерств именно Минэкономразвитие отвечает за взаимодействие с Евразийской комиссии.
Пара вопросов от наших слушателей, если можно, коротко, Антон Геннадьевич.
Давайте.
Виталий спрашивает, в чем проблема наладить производство хладагента в России, если есть проблемы с его ввозом?
В чем проблема наладить производство, например, кондиционеров в России? Проблема заключается в том, что у нас есть отрасли, которые надо заново создавать. У нас есть отрасли, которые в России, в принципе, отсутствуют. Как и в любой другой стране, в большинстве стран, по крайней мере. Есть вещи, которые в России не производятся. В чем проблема их создать? В том, что нужно наладить новую отрасль экономики. И сделать это до конца года вряд ли получится.
Хорошо, тогда еще один вопрос. То есть дефицит, а потом повышение цен. Примерно так выглядит перспектива в этой отрасли?
Мы все-таки надеемся, что ведомство нас услышит участников рынка и здесь синхронизируют, и найдут порядок, будут последовательны в нормативном регулировании, и проблему все-таки удастся избежать, потому что пока мы, конечно, дефицит не видим. Пока еще есть запасы товарные и есть контракты, которые действуют, поэтому это не вопрос завтрашнего дня, да, но если ситуация не наладится, то мы видим, что действительно дефицит может возникнуть, чтобы этого не произошло, как раз мы заранее сигнализируем.
Когда вы надеетесь на ответ?
Есть сроки установленные, 30 дней, и я надеюсь, что в эти сроки уложатся.
Спасибо. Антон Гуськов, директор по связям с общественностью в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, был с нами на прямой связи. Сергею 631-му кажется, что это торговые войны. Владислав Эдуардович полагает, что именно так и выглядит бюрократия. Что еще? Все во благо, пишет деревенский парень в свойственной ему системе координата. Марина Панкратьева пишет, что с ее точки зрения, что все указы чиновников исключительно ухудшают жизнь людей. Пока мы говорим не об указах, мы говорим о неких решениях разных ведомств, на которые жалуются в те же ведомства производители бытовой техники. Напомню, это связано с новыми правилами ввоза хладагентов. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей на компьютерной и электробытовой технике обращает внимание, что с июля для части импортеров ввоз хладагентов стал фактически невозможен из-за введения квот. Прямо сейчас новости.